Двигаясь гуськом вдоль берега, мы скоро обнаружили, что река постепенно превратилась в узкий ручей, а он, в свою очередь, затерялся в трясине, заросшей зеленым губчатым мхом, в которой наши ноги уходили по колено. В этом месте велись густые тучи москитов и всякой другой мошкары, так что мы с чувством облегчения ступили, наконец, на твердую землю и, сделав большой крюк лесом, обошли эту злачную трясину, которая еще долго напоминала нам о себе органным гулом насекомых. На второй день после того, как мы бросили челны, характер местности резко изменился. Нам приходилось идти все время в гору. Лесная чаща заметно редела и утрачивала свою тропическую пышность. Огромные деревья, вскормленные илистой почвой долины Амазонки, уступили место кокосовым и финиковым пальмам, которые стояли группами среди густого кустарника. В сырых низинах росли пальмы с изящными ниспадающими листьями. Мы шли почти только по компасу, и раза два между Челленджером и двумя индейцами разгорался спор о выборе пути, причем оба раза вся наша партия предпочла, как выразился возмущенный профессор,
довериться обманчивому инстинкту первобытных дикарей, а не совершеннейшему продукту современной европейской культуры.
На третий день выяснилось, что мы были правы, отдав предпочтение индейцам. Челленджер сам опознал кое-какие приметы, запомнившиеся ему с первого путешествия, а в одном месте мы даже наткнулись на 4 обожженных камня, след его лагерной стоянки. Подъем все еще продолжался. 2 дня ушло на то, чтобы преодолеть усеянный валунами холм. Растительность снова изменилась, и от прежней тропической роскоши здесь оставались только пальмы, слоновая кость, да множество чудесных орхидей, среди которых я научился распознавать редкостную Нуттома векселария, розовые пунцовые цветы великолепной катлеи и Адантоглоссум. В расщелинах холма журчали по мелким камням ручейки, затененные зарослями папоротника. На ночь мы обычно располагались среди валунов на берегу какой-нибудь заводи, где стаями носились рыбки с синевато-черными спинками, вроде нашей английской форели, служившие нам прекрасным блюдом на ужин. На 9-й день нашего пути, когда мы проделали, по моим расчетам, около 120 миль от того места, где были спрятаны челны, лес совсем измельчал и мало-помалу перешел в кустарник. Кусты, в свою очередь, сменились бескрайними бамбуковыми зарослями, настолько густыми, что нам приходилось прорубать в них дорогу ножами и индейскими томагавками. На это у нас ушел целый день, от 7 утра до 8 вечера, всего с 2 короткими перерывами на отдых. Трудно представить себе занятия более однообразные и утомительные. Даже в просеках мой горизонт ограничивался какими-нибудь 10-12 ярдами. Все остальное время я видел перед собой только спину лорда Джона в белой парусиновой рубашке, да по сторонам почти вплотную желтую стену бамбука. Узкие, как лезвие, лучи кое-где пронизывали ее. В футах 15 у нас над головой, на фоне ярко-синего неба, покачивались бамбуковые метелки. Я не знаю, какие животные населяли эту чащу, но мы не раз слышали совсем близко от себя чью-то грузную поступь. Лорд Джон думал, что это были какие-то крупные копытные. Только к ночи выбрались мы из зарослей бамбука и, измученные за этот показавшийся нам бесконечным день, сейчас же разбили лагерь. Следующее утро застало нас уже в пути. Характер местности опять начал меняться. Желтая стена бамбука четко, словно речное русло, виднелась позади. Перед нами же расстилалась открытая равнина, поросшая кое-где древовидными папоротниками и постепенно поднимавшаяся к длинному гребню, который напоминал очертаниями спину кита. Мы перевалили через него около полудня и увидели за ним долину, а дальше снова пологий откос, мягко круглившийся на горизонте. Здесь, у первой гряды холмов, и произошло некое событие, полное, быть может, серьезного значения, но так ли это, покажет дальнейшее. Профессор Челленджер, шагавший впереди вместе с 2 индейцами, вдруг остановился и взволнованно замахал рукой, показывая куда-то вправо. Посмотрев в ту сторону, мы увидели примерно в миле от нас нечто похожее на огромную серую птицу, которая неторопливо взмахнула крыльями, низко и плавно пронеслась над самой землей и скрылась среди деревьев.
«Вы видели?» — ликующим голосом крикнул Челленджер. «Саммерли, вы видели?»
Его коллега, не отрываясь, смотрел туда, где скрылась эта странная птица.
«Что же это такое, по-вашему?» — спросил он.
«Как что? Птеродактиль!»
Саммерли презрительно расхохотался. «Птерочушь!» — сказал он. «Это аист, самый обыкновенный аист!»
Челленджер лишился дара речи от бешенства. Вместо ответа он взвалил на плечи свой тюк и зашагал дальше. Но у лорда Джона, который вскоре поравнялся со мной, вид был куда серьезнее обычного. Он держал в руках цейсовский бинокль. «Я все-таки успел ее разглядеть», — сказал он. «Не берусь судить, что это за штука, но таких птиц я еще в жизни не видывал. Могу поручиться в этом всем своим опытом охотника». Вот так и обстоят наши дела. Подошли ли мы действительно к неведомой стране? Стоим ли на подступах к затерянному миру, о котором не перестает твердить наш руководитель? Все записано так, как было, и вы знаете столько же, сколько и я. Такие случаи больше не повторялись, никаких других важных событий с нами не произошло. Итак, дорогие мои читатели, если только когда-нибудь у меня будут таковые, вы поднялись вместе со мной по широкой реке, проникли сквозь тростник в зеленый тоннель, прошли по откосу среди пальм, преодолели заросли бамбука, спустились на равнину, поросшую древовидными папоротниками, и теперь цель нашего путешествия лежит прямо перед нами. Перевалив через вторую гряду холмов, мы увидели узкую долину, густо заросшую пальмами, а за ней длинную линию красных скал, которая запомнилась мне по рисунку в альбоме. Сейчас я пишу, но стоит мне оторваться от письма, и вот она у меня перед глазами. Ее тождество с рисунком несомненно. Кратчайшее расстояние между ней и нашей стоянкой не превышает 7 миль, а потом она изгибается и уходит в необозримую даль. Челленджер, как петух, с боевым видом расхаживает по лагерю. Саммерли хранит молчание, но настроен по-прежнему скептически. Еще один день, и многие из наших сомнений разрешатся. Пока же я отправлю это письмо с Жозе, который поранил себе руку в бамбуковых зарослях и требует, чтобы его отпустили. Надеюсь, что письмо все-таки попадет по назначению. При первой же возможности напишу еще. К письму прилагаю приблизительный план нашего путешествия в расчете на то, что он поможет вам уяснить все здесь изложенное.